Вторая кассета.
О, еврейская еда, бульон с кнедлих, шейка.
А что, в Америке евреи тоже такую еду едят?
Ну, только в некоторых семьях. У меня есть старшая подруга, она готовит. Я вообще не люблю стряпать.
Как, ты совсем не готовишь?
Практически нет. У меня муж армянин. Он всегда любил стряпать, и когда зовем гостей, он и сейчас сам готовит всякую армянскую еду.
Ну, армянская еда – это совсем другое дело. Это вроде арабской кухни.
Кушайте, кушайте. Нет, уверяю вас, нет. У них есть турецкие блюда, это правда. Но кухня гораздо более изысканная, очень вкусная. Но в этой еврейской еде как будто запах дома. Это генетическая память. Я росла в приютах. И в детстве никто меня бульонами не кормил.
На чем мы остановились?
Вы начали рассказывать о школе Пилсудского. Но мне бы хотелось еще узнать об этой организации, Акива, в которую вы ходили.
Эва, обо всем в свое время. Там, в школе, он научился еще... Это тебе должно быть интересно, потому что потом Даниэлю это умение очень пригодилось. Вот слушай. Евреи в школе были, конечно, в меньшинстве. Но брату моему повезло, потому что он учился в одном классе с нашим кузеном. Отношение к евреям в классе было вполне нормальным. Возможно, что это мое личное заблуждение, но мне всегда казалось, что антисемитизм находится в обратной зависимости от культурного и интеллектуального уровня. В группе, где учился брат, были дети из самых культурных польских семей города. Так или иначе, ни ему, ни его двоюродному брату не приходилось драться, защищая свое достоинство. Даниэль вообще не дрался. Это было не в его характере. Честно говоря, я тоже не особенно замечал проявления антисемитизма, хотя я-то учился в профессиональной школе, вроде ремесленного училища, и там ребята были попроще. Думаю, в первый раз Даниэль столкнулся с антисемитизмом, когда его не приняли в группу скаутов. Он тогда очень переживал. Я до сих пор не знаю, это были такие общие правила в скаутской организации или просто руководитель не захотел принимать еврейского мальчика, но Даниэлю отказали. Это был удар. Вообще-то у него было много приятелей среди поляков. Не могу сказать, чтобы особенно близкие. Зато один его польский приятель, сын польского офицера-кавалериста, сам того не ведая, сослужил ему хорошую службу. Это как раз та история, которую я хотел рассказать. Отец этого паренька, фамилию его я забыл, был полковник польской армии. Он держал манеж, и в этом манеже Даниэль вместе со своими одноклассниками дважды в неделю занимался верховой ездой. Занятие это сугубо нееврейское, чрезвычайно нравилось Даниэлю, и он несколько лет практиковался в этом аристократическом спорте. Он стал хорошим наездником, и потом, через несколько лет, это умение, может быть, спасло ему жизнь. Летом, перед последним классом, Даниэль вернулся домой на каникулы, и в тот год мы особенно сблизились. Разница в возрасте совсем перестала ощущаться. У нас появились новые общие интересы. А в семейных разговорах возникла новая тема – Палестина. Мы вступили в Акиву, молодежную сионистскую организацию. Почти каждый вечер ходили в кружок. Все было почти как у скаутов. Тот же спорт, походы, ночевки на природе, воспитание выносливости, верности. Но разница была в том, что Акива была еврейская организация, и политическая, и общеобразовательная. Нас обучали ивриту, еврейской истории и традиции. Сионизм в Акиве был нерелигиозным, иудаизм их не интересовал. Нам предлагали еврейскую традицию, то есть образ жизни и принципы нравственного поведения, а в качестве философской базы – альтруизм, пацифизм и терпимость, презрение к наживе. Вещи незамысловатые, но очень привлекательные. Это стало для нас философией жизни. Во всяком случае, ни шовинизма, ни антикоммунизма в Акиве не было. В сионизме присутствовала сильная социалистическая тенденция. Она и по сей день в Израиле чувствуется. Я не случайно оказался в Машаве. Мне нравилась эта идея. Еврей, который осваивает землю и живет плодами своих рук. Я здесь живу с моего переселения в Израиль с 1941 года. Сейчас молодежь сюда не затащишь. Мои дети и слышать не хотели, чтобы остаться жить здесь. Как подрастали, так и уезжали. А младший сын, Алон, тот вообще в 16 лет ушел из дому. А Кива стала для нас вторым домом. Мы с братом уходили утром, возвращались вечером. Мы переживали новое чувство. Мы стали частью группы, объединенной общими ценностями. Наверное, наши религиозные сверстники испытывали единение с другими через богослужение, но нас это не коснулось. Хотя в положенном возрасте, в 13 лет, мы и проходили бар-мицву. Ты хоть знаешь, что это такое? Экзамен и праздник совершеннолетия. Но это не произвело ни на меня, ни на брата большого впечатления. Просто так было принято. Мать хотела, чтобы мы не выходили из традиций. Занятия в Акиве расширили культурный кругозор. Теперь уже представления родителей о жизни казались нам провинциальными. У них были только заботы о хлебе насущном. Носителями высших ценностей казались нам наши учителя. Мы с братом мечтали о переселении в Палестину, а у родителей эта идея не вызывала особого энтузиазма. Они чувствовали себя уже по возрасту непригодными для такого героического деяния, как освоение новых земель. Да мы и сами понимали, что родители слишком стары для таких перемен, а оставлять их одних без поддержки на старости лет мы не хотели. Кроме того, не было денег. В те времена британские власти разрешали еврейскую иммиграцию в рамках годовой квоты, но требовали от въезжающих в подмандатную территорию денежного залога. Молодежь до 18 лет получала сертификат бесплатно, так что для нас с братом двери были открыты. В 1938 году возник такой проект, что один из нас уедет, другой останется с родителями. Среди разных вариантов отъезда обсуждалось поступление Даниэля в Иерусалимский университет. Принимая во внимание его замечательные успехи, мысль была неплохая, но тоже требовала финансовых вложений. Хотя сертификаты для молодежи до 18 лет были бесплатными, но дорого стоил билет. Надо было платить и за обучение. Вдобавок у брата впереди был еще целый год учебы, а лет ему было уже 17. Тогда сестры и матери решили поддержать племянника и собрать необходимые деньги. Родственная шапка была пущена по кругу. Тем временем ему пришлось поднапрячься, сдать выпускные экзамены экстерном. Свой аттестат зрелости он получил на год раньше одноклассников. И вот закончилась одна жизнь, и началась другая. Но совсем не та, о которой все мечтали. Наступило 1 сентября 1939 года. Германия начала оккупацию Польши.
А вы не можете одновременно есть и разговаривать?
А я уже съел.
Ты-то съел, а у Эвы полная тарелка. Расскажите, как вы встретились после стольких лет? Сколько лет вы не виделись?
18 лет, с 41 по 59. Встретились? Да, встретились. Я был в порту с самого утра. Специально я поехал один. Милка тогда должна была вот-вот родить Ноэми. Шуламита совсем маленькая. Рут просилась его встречать, но я ей велел смотреть за мамой. Она старше, ей было 8. Но мне хотелось, чтобы наша первая встреча была вот такая, с глазу на глаз. Честно говоря, я не был в себе уверен, вдруг заплачу. Мы уже давно переписывались с 1946 года и многое рассказали друг другу в письмах. Брат тогда даже не знал, что родители погибли еще в 1943. Мне многое было странно, почему он, приехав в Польшу, не начал сразу их разыскивать. Не понимаю. Он, конечно, считал, что их нет в живых, а если и выжили, то будут его отговаривать от этого его католичества. А у него было принятое решение. И он даже не попытался их искать. Странный ход мыслей. Он и меня стал разыскивать только через год. Наш приятель тогда уже разузнал, где он находится, пытался его оттуда забрать. Ничего не получилось. А потом я не ехал в Польшу. Не хотел. А он просто не мог приехать в Израиль погостить. Монахом быть хуже солдата. У солдат хоть отпуск или срок службы. А что касается Даниэля, не было у него никакого срока службы. Бежал, бежал со своим крестом. Даже вспоминать не хочу. Потом покажу кладбище, это особая история. В общем, я стою и жду парохода. Встречающих не так много. В те времена евреи уже на самолете прилетали. Редко кто морем. Пароход подплыл из Неаполя. А я уже вижу, что среди встречающих один стоит в сутане. Я сразу догадался, что это брата встречают. Наконец мостик кинули, и пошел народ, турист, конечно. Я его все не вижу. Потом появляется брат мой в сутане с крестом. Я ведь ничего другого не ждал. Я ведь уже 13 лет знал, что он монах, но все равно не верю. Брат меня не сразу заметил. Ищет в толпе встречающих, к нему идет уже тот монах. Тут я бегом к брату, чтобы опередить. Он подошел к этому, что его встречал. Что-то они там поговорили, и вижу, брат ко мне оборачивается. «Я у тебя на эту ночь останусь переночевать, а утром поеду в монастырь», — говорит. Обнялись мы. О, кровь моя! Запах родной, все тот же запах человека. Он с бородкой, таким я его не видел. Ему 19 лет было, когда мы расстались, а тут взрослый мужчина. И еще мне показалось, что он такой красивый стал. Ну что ты смеешься, Ева? Я, конечно, заплакал. Думаю, хорошо, что жену не взял. Дурак, я думаю, какой я дурак. Пусть будет хоть священник, хоть черт, чего я к нему цепляюсь? Главное, живы остались. Мы сели в машину и поехали. Он читает все указатели и каждый раз стонет. Доехали до развилки. Там одна стрелка на Акка, а другая на Мегидо. Он мне говорит: «Боже, куда я попал? До Армагеддона 35 километров, ты понимаешь?» Я отвечаю: «Дитер, я очень даже хорошо понимаю. Там живет Милкина подруга, мы туда в гости ездим». А он смеется: «Мегидо, ни на одном языке мира это ничего не значит, только на иврите». Он мне говорит: «Поехали туда». Но тут уж я пришел в себя, стал возражать. «Нет, — говорю, — тебя вся семья дома ждет. Милка уже 2 дня из кухни не выходит». Он вдруг замер, говорит: «Ты не понимаешь, что ты сейчас сказал. Ты сказал, что меня семья ждет. Я никогда не думал, что у меня может быть семья». Я говорю: «А кто же мы тебе? Другой-то семьи у тебя нет. Ты же этого хотел». Он смеется и говорит: «Ладно, ладно, посмотрим, что там за семья». Я в тот раз никуда не повез его. Прямо домой. Мы тогда жили, Ева, не в том доме, где мы сейчас сидим. У нас на этом же участке стоял маленький домик без всяких удобств. Он и сейчас сохранился в виде подсобного помещения. Прямо за этим домом стоит. Все наши дети в нем росли. В 50-е годы у нашего кооператива дела не очень хорошо шли. Это с начала 60-х все пошло полным ходом. У нас был один из лучших кооперативов во всем Израиле, да. Приехали мы с Даниэлем домой. Милка с детьми высыпали, и наша девочка несет ему цветы. В июле какие цветы? Все давно сгорело. Шлома, сосед, утром поехал за 18 километров. Там цветочное хозяйство. Привез тюльпаны, это наш цветок. Что ты думаешь, в Библии царь Давид про другие цветы пел свою песню? А девочки мои его облепили, я вижу, все в порядке. Ну, крест на нем висит, странно, конечно, но я могу перетерпеть. Нам в Акиве давали понятие о веротерпимости. Я здесь с арабами сколько лет уже живу, тоже христиане. Ты знаешь, среди здешних арабов больше христиан, чем мусульман. Это сейчас стали отношения напряженные. А раньше у нас рабочих было много арабов. Один мальчик Али у нас в семье жил постарше наших детей. Ну, теперь он отсюда уехал. Вот, Эва, он вошел в дом со словом «шалом». Подошел к столу, говорит благословение на иврите. Не крестится, ничего такого. А у меня только одна мысль – не заплакать. Милка внесла супницу с кухни, и тут Даниэль сам заплакал. Тогда и я заплакал. Раз старший плачет, значит, я тоже могу. Вижу, он совсем не изменился. Потом время прошло, могу сказать, да, он совсем не изменился. Я, понимаешь, атеист. Меня никогда религия не интересовала, и Бог не интересовал. И все эти разговоры, есть Бог, нет Бога, У одних есть доказательства того, что Бог есть, у других, что нет. А по мне, 6 миллионов закопанных в землю евреев – самое главное доказательство, что нет никакого Бога. Но, допустим, это личное дело каждого, что он думает о Боге. Но мой брат, если уж ему так нужен был Бог, почему он выбрал христианского? И вообще, сколько их богов? 1, 2, 4? Если уж выбирать, еврею логично выбирать еврейского бога. Но, честно скажу, если вспомнить, что тогда было, чем Бог от дьявола отличается? Брат мой был такой человек, праведник он был. Между прочим, он вначале ходил в этом облачении, а потом снял, ходил, как все люди. Очень любил после меня одежду донашивать. Он новую одежду не любил. Новую ему подаришь, а он кому-то передаривает вечно. Вот смотри, наша последняя фотография. За год до его смерти. Старшая дочка здесь была, сняла. Нет, это я, а это он. Похоже, конечно, но разница есть. И большая разница. Садись, пожалуйста, сейчас Милка штрудель принесет.
А как у ваших детей складывались отношения с таким странным дядей?
Какие отношения? Они его обожали. Он с ними играл. То был лошадкой, то слоном, то собакой. У нас их было 4. Работа, забота, сама понимаешь, мы с ними не особенно играли. А Даниэль приезжал, такой праздник. Когда что-нибудь важное у них происходило, они бежали к нему. Милка даже немного обижалась.
Ничего подобного. Я не обижалась. Когда была эта история с Алоном, я даже была ему благодарна. А какая история?
Милка, принеси те письма, я хочу их показать Эве. Алон, наш младший, он всегда был с характером. В 16 лет решил съехать от нас, к сестре. Мы его еле вернули. А потом поступил учиться в такое место, что теперь мы его почти не видим. 4 года уже не видели. Не знаем, где живет, что делает, знаем только то, что за границей. И что живой. И если погибнет, наше министерство нам сообщит. Вот, читай, прямо сейчас. Я тебе их с собой не дам.